Тут у нее начали сокращаться матка и стенки влагалища, она тихонько застонала и выронила трубку. И все время, пока сокращались налитые кровью органы, пока исторгалась секреция, красная трубка с эбонитовым наушником верещала детским голоском Чиполлино. «Да, да, представляешь, оба и в один день, оба и в один день!» И вдруг он догадался. Его обманывают. Опять ложь, опять паутина лжи. Он вырвался, не вкусив нескольких последних, самых сладких секунд, и зашагал по комнате, босиком по мягкому ковру, и, наконец-то, резко повернулся к окну, к этому дикому глазу. Кто эти оба? Что с ними? Глаз был как глаз. Белок, зрачок, сеть кровеносных сосудов, полное отсутствие мысли, чувства, идеи, души, словом, нормальный глаз. Почему ты не отвечаешь? Что случилось с парнями? Она приподнялась на локте. Маленькие груди ее, так сильно им измученные, свесились в сторону, словно зверушки. Она была вся мокрая и очень молодая, несмотря на свой возраст. — О ком ты, милый, я не понимаю. Какие оба? Он заметил, палец ее нажал рычажок, и в трубке опять пел добрый, но занудливый чехословацкий комарик. Ловушка лжи захлопнулась. — Опять ты скрываешь от меня истину. Скажи мне прямо, что с ними случилось, с теми учеными? С теми двумя они умерли? Загнулись? Не считай меня с дурака. — Не надо! — отчаянно завизжала она. — Прекрати! Не надо об этом! Все это ерунда! Люби меня! Люби, люби! А вот истерика — это лишнее. Спокойно тут сказал он. — Ложь никогда не спасает и не приносит добра. — Правда! — Вот единственное наше оружие. У него давно уж созрел план. Но только сейчас, когда она отвернулась в рыданиях, он смог его осуществить. Он сунул за пазуху вожделенную штучку, красненький телефончик, ножницами быстро отхватил шнур, сильно разбежался, оттолкнулся обеими ногами и, как в воду, головой вперед или вниз, или вверх, прыгнул в глаз. Легко пройдя сквозь глаз, он оказался в безвоздушном, но вполне пригодном для кувыркания пространстве. Он ждал увидеть бездну, но ощущение бездны не возникло, хотя конца и краю этому пространству видно не было, и все оно, это пространство, было составлено из неисчислимого множества черных невидимых частиц. А если какая-нибудь частица выделялась из этого невидимого множества, то это могло означать только одно — эта частица подобна тебе, и вы сближаетесь. Да, они сближались с Патриком Тандерджетом. Добрый старый Пат, как долго я тебя не видел. Где последний раз? Когда? Кто ты, в общем-то, такой? Он тоже был без штанов, и все его хозяйство держалось чуть сбоку, ибо в пространстве этом, естественно, царила невесомость. Слабая улыбка появилась на наших лицах, когда мы сблизились. Жалкие подобия воспоминаний посетили нас. В памяти возникало лишь что-то неизменное, какие-то гнусные детали, по которым обычно люди не вспоминают друг друга. Унитаз, пьяный стол с размокшими окурками, какая-то постыдная гонка, то ли бегство, то ли преследование, мелькающие во мраке ряжки, чушки, хари, собачьи чувства за пазухой, то ли страх, то ли, наоборот, сознание своей неудержимой и хамской мощи. Как вдруг вспомнилось нечто истинное, нечто тревожное и родное. Ночь, крыльцо старого наца, поземка широким фронтом идет по манежной. Да мы ж на луну летим, разве не понимаешь? Тогда мы увидели огромную серебристую тарелку, и все стало на свои места. Мы обрели верх и низ. Тарелка закрыла половину нашего пространства. Мы вошли в зону притяжения и стали падать на полянку среди острых и невысоких лунных гор. Прилунившись, мы увидели перед собой в коричневой и чуть отсвечивающей пыли бетонный безжизненный блок непонятного назначения. Оглянувшись, мы увидели тот же блок. К чему уж хитрить, он окружал нас со всех сторон. Два этажа длинных балконов тянулись вдоль блока. Красная полоска лозунга лепилась между ними. Над краем блока в черном космосе там и сям стояли пики лунных гор, похожие на корни зубов, а в одном месте виднелся влажный бордовый склон, как я догадался, моя собственная печень. Патрик, оказывается, за время нашей разлуки освоил технику речи глухонемых. С ухмылочкой он что-то шурудил своими пальцами, как бы объясняя мне все, что нас окружало и что нас ждет, будто бы он полностью в курсе дела. Он как бы предупреждал меня об опасности. «Вздор!» — сказал я ему в украденный телефончик, который сейчас висел передо мной в невесомости. «Не валяй дурака, старый дружище! Кого нам здесь бояться? Ясно, что форт этот построен 1000 лет назад китайскими марксистами. Ясно, что все они вымерли. Здесь нет никого». И тут же мы услышали гулкий голос. «Ну, здравствуйте! Садитесь и рассказывайте, что и как». Убиенный оживлением подполковник в отставке Чипцов медленно, словно вождь тоталитарной нации, двигался по второму этажу лунного блока. Он явно старался произвести авторитетное впечатление. Может быть, на англичан такая манера еще и действует. Но мы-то, рашены средних лет, достаточно этого нахлебались. И хочется такому деятелю дать только хорошего пендаля под задницу, как говорили когда-то мужики и пивники в мужском клубе. «Ха-ха!» — сказал мне тут мой зарубежный друг, хрустя своими пальцами, пощелкивая себя по горлу, выпучивая глаза и высовывая язык. «Вы русский инертный туповатый пипл, завороженный роевым инстинктом. Мы свободные кельтонормана, англосаксо-американы, давно ж поперли такую администрацию». Вдруг Чипцов повел себя самым неожиданным образом. Поравнявшись с нами, он сбросил себе личину мрачноватого бонзы и перевесился с балкона, будто веселенький старенький Кирюха-сторож, весь морщинками пошел от удовольствия встречи с земляками. «О, работенка мне подыскали на старости лет!» — хихикал он, обводя руками безжизненный страшный блок. «Сторожем в китайском музее! Да вы, ребят, не смущайтесь! Я вас не знаю, вы меня не знаете! Хватит! Никаких воспоминаний. Все забыто, все забыты. Просто встреча на пыльных тропинках далеких планет. Вы не думайте, я уж не тот. Я не русский и не американский человек. А с той моей жизнью давно покончено. Не помню ни обид, ни унижений, ни намеков на умственную неполноценность. Словом, ничего из того, что побудило нашу биогруппу взяться за оружие. Между прочим, я теперь уж и не человек вовсе. Я теперь философская структура. Я мыслю здесь в тишине по религиозным вопросам. Вот тотем, вот крест, вот Будда, Озирис, Синто, Дзен, серп и молот. Он благодушно показывал указательным пальцем в разные углы блока, и там на мгновение высвечивались религиозные символы. «Дело нелегкое», — уважительно прокашлявшись, структура, прежде именовавшаяся подполковник Чипцов, продолжала. «Больше скажу, дело тонкое. Мыслю много и строго. Спуску ни себе, ни им не даю. Справимся, конечно. И не такое было». Дикая спазма предсмертной пошлости скрутила тут нас. «Боже, за что ты покарал нас с выбросом на далекую поверхность? И существует ли здесь Божья власть?» Все затихло тут на какое-то единственное, полное пронзительной надежды мгновение. И затем из-за гор донеслось до нас печальное слово: «Бог не карает, и силы его не во власти. Бог — это только добро, и только любовь, и никогда не зло. Знай, что когда чувствуешь добро, или любовь, или восторг, или жалость, или что-нибудь еще высокое, ты приближаешься к Богу. Знаешь, когда чувствуешь злость или что-нибудь еще низкое, ты уходишь от Бога. В несчастье Бог дает тебе надежду. Отчаявшись, ты отталкиваешься от Бога. Бог — это всегда радость, величие, красота, не радость, низость, не красота, вне Бога. Ты наделен волей быть близко к Богу или уйти от Него, потому что ты человек. Сейчас ты отпал от Бога и окружен страшными символами своего несчастья, но Бог посылает тебе мысль о себе, и это надежда. Ждите, как все, кто ждет его сына, ждите ему. Тут слово вдруг оборвалось,